Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы.
Расіянін, які збіў чалавека ў Беларусі, планаваў зрабіць падлог следчага эксперыменту.
Хто і што стаіць за інфармацыйнымі атакамі расійскіх СМІ на Беларусь, абмяркоўваем з экспертамі.
Расія решила, што помимо, так сказаць, ставкі на взаимодействие с главами государств, нужно развіваць так называемую мягкую сілу і пытаецца это делать, ну, как она умеет.
Лукашенко прокомментовал у СМИ шутки про свое здоровье.
Рады, что слухи, как в той поговорке, оказались сильно преувеличены.
Подожди, что говорят, что двойник работает.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум» і адразу звернемся да следства нашых журналістаў. 30 ліпеня пад Барысавам у гадзіну ночы машына збіла мужчыну, які ішоў па дарозе. Ён загінуў.
Як мы даведаліся, цяпер злачынца шукае новую машыну, каб зрабіць падлог следчага эксперыменту. Такім чынам расіянін планаваў патрэніравацца на такой машыне, каб падмануць беларускіх следчых на следчым эксперыменце. Працяг тэмы і больш скандальных дэталяў у матэрыяле Анастасіі Бойка.
1 жніўня телеграм-канал «Бязлітасны піяршык» паведаміў, што расійскі блогер Ілля Рубцоў збіраецца падмануць беларускіх следчых. Сцісла гісторыя такая. Рубцова падазраюць у тым, што падарожнічае па Беларусі, ён збіў чалавека на трасе Мінск-Масква. Пешаход загінуў. Блогера чакае следчы эксперымент, але яго ўласны аўтамабіль «Рено Сандера» разбіты. Таму кемлівы малады чалавек шукае такую ж машину, каб патрэніравацца перад спатканнем са следчымі. Бязлітасны піяшчык прывозіць скриншоты, нібыта зробленыя на старонцы Іллі Рубцова ў Фейсбуку. Там Ілля піша:
«Мне трэба будзе прайсці следчы эксперымент. Следчы апісаў толькі адну частку, другую, статычную. Адвакат упэўнены, што спачатку будзе яшчэ і іншая. Спачатку мне трэба будзе праехаць з закрытым спідометрам з той хуткасцю, якая была ў момант аварыі. Па адчуваннях. Тры разы і потым выбраць найбольш падобны. Пасля статычная частка. Машына ўстае ад умоўнага месца аварыі на адлегласці, якую я праязджаў за 1, 2 і 5 секунд. З той хуткасцю, а я і панятыя павінныя будзем у кожны з гэтых раз паспрабаваць разгледзець на дарозе статыста, які грае ролю пацярпелага».
Зыходзячы са зместу скриншота, у Рубцоў спадзяецца, што ўбачыць статыста з 25-27 метраў, паколькі ў гэта трапляе і тармазны шлях пры хуткасці 70 км за гадзіну. Аказваецца, блогер не ведаў, што кіроўцам са стажам кіравання менш за 2 гады ў Беларусі можна ехаць з хуткасцю, якая не перавышае 70 км. А правы ён атрымаў менш за 2 гады таму, у лістападзе 2016. Смяротнае ДТЗ, пра якое ідзе гаворка, адбылося 30 ліпеня каля гадзіны ночы ў Барысаўскім раёне. Аўтамабіль маркі «Рено Сандера», за рулём якога знаходзіўся 33-гадовы кіроўца, да смерці збіў 26-гадовага пешахода. Машына рухалася ад Мінска да мяжы з Расіяй, паведамляе следчы камітэт Беларусі. Афіцыйны прадстаўнік СК Юлія Ганчарова пацвердзіла Еўрарадыё, што аўтамабілем кіраваў грамадзянін Расіі Ілля Рубцоў.
Да, действительно, это тот человек, о котором вы говорите, категорично говорите, совершил наезд, пока рано, но по этому уголовному делу он является подозреваемым лицом. К нему применена мера процессуального принуждения, обязательства о явке. Он в Беларуси контактирует со следователем и участвует в процессуальных действиях.
Ганчарова так само подтвердила Еврорадио, что Рубцова чакае аутотехничная экспертиза, подчас якой будет вызначена, с якой хуткостью рухаўся аутотехничный мабіль падчас ДТЗ. Мяркуючы па пастам у соцсетках, разам з Рубцовым у Беларусь прыехаў яго сябар, IT-журналіст Іван Звягін. Верагодна, ён быў у машыне Рубцова падчас ДТЗ. Мы датэлефанаваліся да Івана Звягіна, аднак ён не стаў слухаць нашых пытанняў, цытата: «Не, да пабачэння, усяго добрага». Сам жа Ілля Рубцоў на званкі Еўрарадыё не адказаў. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дякую, Анастасія, а мы будзем сачыць за гэтай гісторыяй.
А тым часам, як бачым, телеграм-каналы прыносяць шмат істотных навінаў, праўда, часам і гучных фэйкаў, як фэйк пра здароўе Аляксандра Лукашэнкі. Мы працягнем гэтую тэму адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чарговы раз вернемся да тэмы чутак пра здароўе Аляксандра Лукашэнкі.
У панядзелак телеграм-канал «Незыгар» паведаміў, што нібыта у Аляксандра Лукашэнкі здарыўся інсульт. Гэту інфармацыю абвергла прэс-сакратарка кіраўніка Беларусі Наталія Эйсман. А ўжо 31 ліпеня «Белта» паказала фатаграфіі Аляксандра Лукашэнкі.
Вярнуўся Аляксандр Лукашэнка і на экраны тэлевізараў. Так «Беларусь-1» увечары 1 жніўня паказала, як Аляксандр Лукашэнка жартуе з чутак пра сваё здароўе. На палях Мінскага района звяртаючыся да аднаго з сельгасгаспадарчых кіраўнікоў і журналістаў, ён наступным чынам пажартаваў на словы прысутных.
Рады, што слухі, як той паговорки, аказались сильно преувеличены.
Подожди, что говорят, что двойник работает, ты иногда меня шупай так.
Нет, мы-то вас знаем, мы работаем вот на полметра расстояния.
Дарэчы, за кіраўніцай камбайна, які было чуваць падчас заяваў Лукашэнкі, быў ягоны малодшы сын Мікалай.
Нагадаем, як даведаліся нашыя журналісты, інфармацыю пра нібыта інсульт у Аляксандра Лукашэнкі ананімны тэлеканал, прабачце, тэлеграм-канал «Незыгар» узяў з каментарыяў на сайце «Хартыя-97». Скандальны інсайт, які давялося абвяргаць прэс-сакратарцы кіраўніка Беларусі Наталі Эйсман, складзены з двух каментарыяў, якія пакінулі чытачы «Харты».
Перарвемся на музычную паўзу і выпуск навінаў і працягнем тэму стасункаў паміж Мінскам і Масквой. Палітолаг Кірыл Коктыш і Валерія Касцюгова паразважаюць пра магчымасць Беларусі ў сферы абароны ад інфармацыйных нападаў і эканамічных інтарэсаў. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нягледзячы на тое, што Беларусь з Расіяй знаходзіцца і ў саюзнай дзяржаве, і еўразійскім эканамічным саюзе, і ў АДКБ, паміж Масквой і Мінскам перыядычна разграюцца скандалы і нават войны.
То ў нас газавая вайна, то малочная, то інфармацыйная. У Расіі то нервова рэагуюць на беларускі бязвізавы рэжым, то на беларускую каўбасу ды малако, то бачаць у нашай мяккай беларусізацыі праявы русафобства. Гэта ўжо не кажучы пра праблемы беларускіх вытворцаў з выхадам на расійскі рынак.
Як Беларусі навучыцца бараніць свае эканамічныя інтарэсы на расійскім рынку? Хто і што стаіць за інфармацыйнымі атакамі расійскіх СМІ на Беларусь? Ці варта чакаць зменаў у стасунках паміж нашымі краінамі? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дацэнт кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін Кірыл Коктыш і палітолаг Валерія Касцюгова. Размаўляе з імі Дзмітэр Лукашук.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Калі глядзець пра тое, што адбываецца сёння, ну і там колькі дзён да сёння ў расійскіх СМІ, то гэта такая чарговая віток інфармацыйнай вайны ці інфармацыйная атака супраць Беларусі. Ці згодныя вы з такім меркаваннем? Ці можна расцэньваць артыкулы, якія з'явіліся ў расійскіх СМІ апошнім часам, як нейкую, ну, інфармацыйную атаку? Спадарня Валерія.
В каком-то смысле, да, можна расцэньваць как информационную атаку. Однако не стоит преувеличивать значение этой атаки и учитывать разнообразие политических сил внутри самой России, которые могут быть заинтересованы в создании преимуществ для себя прежде всего, а не в каких-то там интересах Беларуси. В частности, ведь все в основном последние информационные атаки связаны с деятельностью канала «Незыгарь» телеграм-канала, включение белорусской повестки в эту информацию, которую он там распространяет. И многие из них связаны с внутрироссийской политической борьбой. Насколько я понимаю, по всему совокупности информации по Бабичу, какие-то из симпатизантов «Незыгаря» заинтересованы в том, чтобы Бабича убрать внутриполитической российской сцены.
Кирилл, коли ласка, вот ваше меркование.
Ну, я погожусь, что на насамрэч гэта частка ўнутры расійскай рэальнасці. А па-першае, нагадаю, што ўсе канфлікты, якія здараюцца паміж Расіяй і Беларусю, звычайна гэта перш за ўсё гэта бойка гаспадарчых суб'ектаў, кожны цяне коўдру на сабе. Потым, калі не атрымліваецца, ён пачынае скардзіцца сваёй дзяржаве, казаць, мяне не пушчаюць, мяне не даюць, мяне замінаюць. І канфлікт палітызуецца, і гэта ўсё цягнецца да наступнай сустрэчы двух прэзідэнтаў, канфлікт усё здымаецца і пачынаецца зноў амаль тое ж самае. То есть, па-першае, гэта канфлікт гаспадарчых суб'ектаў, і, канешне, тут магчыма нагадаць, ёсць адзін вялікі гаспадарчы суб'ект у Расіі, які жадаў бы прыдбаць частку беларускай малочкі па даволі танных коштах. І гэта ёсць. Гэта вялікі ігрок на расійскім рынку. Мне здаецца, што, канешне ж, перамовы былі з беларускім бокам, наўрад ці не былі нейкія станоўчыя, але гэта інфармацыйны шум ёсць. І з другога боку ёсць той же самы канал Незыгар, гэта Telegram-канал, ён можа быць асацыяваны з часткай ліберальных гульцоў на расійскім полі, ну ён спецыялізуецца на нейкіх злівах з Крымля. Ну і таксама, калі з Крымля, то ўжо злівы з Беларусі. Так што адно ідзе да аднаго. Але гэта ж, ну, просто то, што можа бы клікацца нейкі зліў, нейкі канал, які можа выкарыстоўвацца ў самых розных замоўшчыкаў пад самыя розныя неабходнасці, і я б даволі сур'ёзна да гэтага не ставіўся.
Тым не менш, от мы прывыклі лічыць, і пэўныя эксперты настойваюць на тым, што ўсе такія інфармацыйныя атакі, яны не могуць не быць, ну, можа быць, узгодненыя, ці, можа быць, даецца адмашка з нейкіх высокіх кабінетаў, каб эта атака пачалася. Гэта сапраўды так, от, калі глядзець на гэтыя апошнія падзеі?
Это не срежиссированные из одного центра атаки. Вообще говоря, атаки вот, и вообще информация и разнообразные предостережения в белорусско-российских отношениях могут быть связаны с тремя вещами. Первое и самое главное – это так называемый длинный тренд. Это то, что Россия после 2014 года с Украиной решила, что и правильно, собственно, что помимо, так сказать, ставки на взаимодействие с главами государств, нужно развивать так называемую мягкую силу и пытается это делать, ну, как она умеет. То есть опыта особого, надо сказать, нет, поэтому очень многое делается, ну, скажем, топорно. Второе – это внутрироссийские политические разборки, которые тоже, не Незыгарь же связан не только со сливами из Кремля или откуда-то еще, но и с явными выдумками. Например, выдумка про то, что Суриков может быть послом в Беларуси. Ну, это просто придумано. У этого не могло быть никаких вообще источников. Что касается... То есть, есть такие, скажем, силы в политические в России, которые заинтересованы в том, что для которых Путин слабый политик, который уступает влияние России из каких-то там соображений безопасности.
А ты вот такие мощные
да,
рука
а нужен Сталин, еще да. более... Нет, не Сталин, а более такой белогвардейский, что ли, политик, который бы завоевывал пространство вокруг и, например, действовал бы решительнее гораздо в Украине, и, главное, гораздо щедрее поддерживал бы ДНР и ЛНР. И вот я думаю, что, судя по основному кусту сообщений Незыгаря, именно такие политики особо охотно сотрудничают с этим каналом. Есть еще украинская сторона, нельзя забывать о ней. Там тоже предстоят выборы. И в Украине есть политические силы, которые хотят скомпрометировать Беларусь, через нее Порошенко, чтобы ослабить его шансы на переизбрание. И есть еще и в Беларуси свои интересы, то есть есть разные политические силы, прежде всего, конечно, администрация президента, которые заинтересованы любого политика, который будет думать о связях с аудиторией, которая симпатизирует России, скажем так. Она-то там по разным причинам и в разной степени объявить его, ну, отступником и как-то с ним справиться таким образом.
Кирилл, я назирал за выразом вашего твару. Вы так вот певным чином так со сдивлением у певных моментах на слово господарни Валерии реаговали.
Ну, некие моменты я бы на них ставился больше серьезно, иначе момент я не больше, не меньше другостный.
Я бы хотел
про что сказать. Треба серьезнее ставиться до себя. Бо вот литерально пару тыдней тому я довольно глубоко выучил статистику белорусско-китайских стосунков. И было уражено, бо это личбы на самом речь вельми серьезные. Это той рывок, який я жить вилы Беларусь. Беларусь. Беларусь переграла Украину, переграла Прибалтику и стала другим, а одним европейским хабом на великом китайском шляху. Это успех, это прорыв. Это то, что приведет, ну, довольно худко, на подвоение даже, может, на потроение головного внутреннего продукта Беларуси. И это, конечно, той успех, который будет выкликать заздрость самых грозных гульцов и желание дестабилизовать, и желание покуситься за эти гроши. Тому, скажем так, замовцам на информационный шум вокруг Беларуси будет хапать. И эти замовцы будут не только из России. Мне кажется, что эти замовцы могут быть все те краины, которые сгубили те китайские гроши, которые выиграла сегодня Беларусь.
Кирилл, я просто вот с позиции человека, вот який с одного боку, читая материалы у российских СМИ и слухая зараз вот ваше меркование, я читаю Лента.ру, белорусские бандеровцы побили прихильника русского света. Я читаю Незыгар, Макей и Позняк таемно подпомагают они одному на заходнем накерунку. Я читаю ТАСС, инсульты Лукашенки. Ой, пробачьте, обвержение, нема инсульту. Як это связано с молочкой, там, с мясом, с колбасой и так далее?
Ну, Лента.ру и Незыгар это либеральные каналы, это одна и та же плынь, якую довольно легко замовить. А ТАСС замовить немогчимо, Муен Максимов мог почуть некую информацию, поставить на ленточку и тут же им гнено дать обвержение. Або все ж таки треба звертать увагу на те СМИ, которые альбо набыть немогчимо, альбо они будут, когда они продадут, то не продадут эту полосу как чистую рекламу. Ну, например, немогчимо нечто разместить просто так на Коммерсанте, немогчимо разместить на других, ну, довольно важких выданиях, которые дбают об своим име и которые не будут вот просто так размениваться на некую джинсу со стороны. Ну, Телеграм-канал зараз это все поза межами отказности, бо у России Телеграма зараз то и есть, то его нема. И казать, что некие каналы зараз дбают об своим, о своей репутации, об том, что они вот думают застаться, не застаться. Ну, это все некое минулым. Во як починалась эта бойка с Телеграмом, все пошло, и все нормы, все правила просто съехали у никуды, и каждый может писать все, что хочет, и никто не будет это не проверять, не обвергать, ни них и так далее. Да и трапить это поведомление до каждого пятого с тех, кто отрымлил эти поведомления ранее.
Господарыня Валерия.
В перечисленных вами материалах не все общее. Часть из них это просто грантовые заявки каких-то там кругов в России. То есть там про ЛНР и ДНР это точно они просто. То есть это просто дайте денег. Вот это вот такие сообщения. Что касается...
Нас убьют, дайте денег на
да,
лечение.
Что касается инсульта, это совсем другая история. И это важная история. Она, вообще-то говоря, ну, это же проблема всех постсоветских стран. Все они не готовы к транзиту. И
это... Сейчас мы говорим про транзит Улады, а не про нафтовый транзит.
Да, безусловно, речь идет о транзите власти. То есть, да, если... И все они опираются на фактически одну фигуру, как на гвоздь. Если это одна фигура, с ней что-то случается, да, возникают всякие... ну, знаете, непредвиденные вероятности. И нормально, и, естественно, беспокоиться по этому поводу. И то, что в нашей стране не предпринимается вообще никаких шагов, чтобы прояснить этот момент, ну, может вызывать, вы знаете, и беспокойство, и в Кремле тоже.
Ну, коли у Влада починает все это прояснять, то беспокойство может быть на вот большем.
Тоже, да, согласна.
Так что тут монета в обеих боках.
Добро. Основное питание, кое было и вынесено. У этой ситуации, как Беларуси наилепшим чином боронить свои и экономичные, и политичные, и все остальные интересы?
Ну, держать глаза открытыми и не недооценивать собственные силы и инструменты. Беларусь достаточно серьезная, важная страна, и Россия тоже имеет ряд зависимостей от нее.
Да. Я бы сказал, что Беларуси треба учиться не только уходить в глухую оборону, а и рефлексовать свои интересы, и так само самостоятельно эти интересы реализовать. По замежи не только внутри национальной территории, а и по ее межами. Бо все ж таки, коли ты находишься в обороне, ранее, позднее, или ты проиграешь.
Нагадаем, что политичные эксперты Кирилл Коктыш и Валерия Костюгова обмярковывали у нашей студии политично-социальные взаимоотношения помеж Минском и Москвой на фоне так званых молочных и информационных войнов. Великая размова с экспертами уже смещена на euroradio.fm.
А мы перерываемся на музычную паузу и звернемся до темы харчового льоду. По-перше, тема актуальная у такую спеку, а по-другое, у Беларуси нарешті з'явилась альтернатива для льду Санкт-Петербурга. Протяг темы после выпуска новинок и музычной паузы.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». Лиза Кучаравая ды Роман Устинов при микрофонах.
Год тому мы робили репортаж об тым, як у белорусские крамы поставляется харчовый лед за 800 километров Санкт-Петербургу. А сёля там нарэшце з'явился белорусский холодненький ледик.
Але не от державного холода комбината, які мог бы на им зараблять, а натурально от приватников. Протяг темы у матеріалі ад Маши Колесниковой.
Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед.
Сидячи в офисе, у такую спеку супрацовников Еврорадио не покидая жадания залезть у ледовню и принять ванну за льду. Тем более, что теперь такая махчимость есть. У крамах свободно можно купить харчовый лед.
Думаю, рубль 72 копейки. Белорусский производитель Дзержинск Вета Лайт.
Информация, якую огучивают у краме Корона, нас вельми радуя. Год тому Еврорадио расповедала, что харчовый лед у Беларуси в Санкт-Петербургу возила студия ледяного мастерства Найс. И керавник Виктор Грушко рассказывал, что махшима компания наладить уласную вытворчесть и льда. Не наладила. Але ситуацию разрулил дзержинский Витал Айс. И на рессе у нас заявился родный белорусский лед.
Из Польши к нам идея пришла. Поняли, что наши люди готовы к этому всему делу. Ну вот, начали производство. А потом сейчас вот развиваемся, ходим в регионы. Год назад мы занимались сертификацией. Сложно было все это дело зарегистрировать. Потому что все эти сертификаты, санстанции было нелегко, но мы все сделали. Нас приравняли к воде питьевой. Мы сейчас боремся за чистоту льда.
Каже у размове з Еврорадио представник компании, які назвался Виталем. У месяц компания выпускает до 15 тонн льда. Виталий рассказывает, что харчовый лед користается попытом как у звичайных покупников, так и у рестораций. Другий накерунок, який размывает фирма – хорека, то бок хотель, ресторан и катеринг. Сегмент сферы послуг и канал сбыту товаров с непосредным споживанием товару у месцы продажу. Например, великим опен-эйром компания представляет как лед, так и термобоксы, каб его заховывать. А зимой дзержинский лед використовывается для створения скульптур и ледяных покоев той же студии ледяного мастерства Найс. Цікаво, что год тому идея Еврорадио про выраб своего харчового льда вельми сподобалася Минскому холодокомбинату номер 2. У отделе маркетинга нам подяковали и сказали, что необходимое для вытворчести продукта у их есть, а сегодня расшировали.
Нет, у нас сейчас реконструкция идет полностью по цехам, по площадям, поэтому нет.
Але, меркуя представник Vital Ice, державному предприемству выпускать лед невыгодно.
Чем нашим хладокомбинатом такой маленький этот, очень специфический продукт? Я думаю, что то, чем они занимаются, то, чем они и должны заниматься.
Мы смотрим на него, и между нами тает лед. Между нами тает лед.
Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. Калі мы пачалі тэму спёкі і харчовага льду, які ратуе ад плюс 30, то сіноптыкі абяцаюць, што на наступным тыдні спёка ў Беларусі нарэшце сыдзе.
Бо ў панядзелак атмасферны фронт з Балтыйскага мора прынясе ў асобныя раёны Беларусі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, якія месцамі будуць суправаджацца парывістым ветрам. Удзень тэмпература паветра будзе вагацца ад 22 градусаў цяпла і таксама па поўдні да плюс 28.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе Евразум надышел час музычных новинок. Подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. 28 липня американский кинофестиваль Sidewalk Film Festival опубликовал список номинантов у категории Music Video. У 20 клипов, которые претендуют на перемогу, есть белорусский. За звание лучшего у номинации позмагается дебютный клип проекта Void Stock The Ark. Музичное відео здымалі у Норвегії. З моменту публікації на YouTube яно набрало амаль сотню тисяч проглядів. Sidewalk Film Festival лічиться одним з найбуйніших фестивалів у США. У гэтым годзе ён пройдзе 20-26 жнівня у городі Бірмінгем, гэта у штаті Алабама. Сярод конкурентаў – Woodstock, Lil Jon, About Waves і іншыя. Раней трек The Ark означився у європейських чартах. У травні ён трапіў на 8-й радок iTunes у Нідерландах. С 6 по 8 вересня у Вільні пройде шоукейс фест What's Next in Music и фестиваль городских культур Loftus Fest. На им выступят белорусские гурты Super Bass, Wheat and Dolphins, Bakay и Kakora. What's Next in Music – это головный шоу-кейс фестиваля Литвы и пераемник Vilnius Music Week. Его задача – демонстрировать новые таленты с краин Усходней Европы специалистам с музычной индустрии. Организует всю эту справу Литовская ассоциация музычного бизнеса. Хедлайнером шоу-кейса заявлены английский инди-коллектив Metronomy и немецкий электронщик DJ Hell. Квитки недорогие – от 3 до 33 евро. И еще протягивается атака на рэперов. Гэтым разом трагичный инцидент отбылся у Лондоне. Неведомые зарезали британского рэпера Инкогнито с группы Moscow 17. Поведомляется, что артисты и еще двое человек подверглись нападу мужчин, узброенных ножами, на Уорхам-стрит на полдневом усходе Лондона. Рэпер помер от отриманных ранений прямо на улице. Остатние потерпелые были доставлены у больницу. До теперешнего момента арештованы двое подозреваемых, одного из них утримливающих под вартой. Рэпер Инкогнито является членом группировки Moscow 17. Ее удельники выпустили трек Moscow Match, Russian and Where Russians. У травні гэтага года на той жа вуліцы, дарэчы, быў забіты іншы сябра групіроўкі, 17-гадовы Раем Эйнсуорт Бартон. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.